Сегодня мы поговорим о законах и обычаях утреннего пробуждения. Это будет первая наша тема. Также мы затронем законы и обычаи, как правильно одеваться с утра. Это тоже есть в иудаизме свои обычаи. И третье, мы посвятим наш урок также законам омывания рук с утра. Да? Какие причины и как правильно это делать. Это, в принципе, то, о чем мы сегодня поговорим. И в конце, конечно же, мы оставим, как всегда, время для ваших вопросов на эту тему. И таким образом мы проведем наш урок. В принципе, вообще вся эта тема насчет того, как правильно пробуждаться, как правильно мывать руки, как правильно одеваться, она связана с таким общим вопросом. Этот вопрос задали Рав Шлома Залман Ойербаху. Вопрос заключается в том, что написано в Мишне, что Всевышний сделал много, дал много-много мицвот еврейскому народу, чтобы у них было больше заслуг. Возникает естественный вопрос. И нужно было наоборот сделать. Дать несколько каких-то основных мицвот. Мы бы их все тщательно выполняли. И таким образом у нас получили бы награду. А сейчас, когда у человека есть столько много мицвот, столько много обычаев, то есть он запутается, он не будет знать, что делать. Так наоборот, вместо того, чтобы получить больше заслуг и награды, он делает больше нарушений. И так на это ответил Шлома Залман Ойербах такую вещь, что, смотрите, каждый человек утром встает, каждый человек утром одевается. И, в принципе, это вещь, которая происходит само по себе естественно. Но если мы будем это делать по тем законам и по тем обычаям, которые установил Всевышний и еврейские мудрецы, то за каждое это простое действие мы будем также получать награду. Человек одевается определенным образом, за это он получит награду, одевает ботинки, завязывает их определенным образом, также получит награду. Получается, что, в принципе, это Всевышний, он сделал для нас такой большой хесед. Да? То, что он дал нам столько много вещей, которые, в принципе, мы бы их и так делали, а сейчас мы их делаем, и за это также получаем награду. Так вот, давайте же все-таки начнем. Написано, что человек должен пробуждаться, как лев. Да? То есть, естественное состояние, когда человек спит, потом он пробуждается, выйти из состояния сна и перейти к состоянию бодрствования, это, ну, все знают, что это довольно непростая задача. Но давайте посмотрим, ребенок. Да, он вскакивает с кровати, его не нужно будить. Да? Он вскакивает, начинает там трясти кроватку, говорит, мама, мама, там ему нужно что-то, или поменять ему подгузник, или нужна еда. Он знает, что ему необходимо. У него нет вопроса полежать еще раз. Он только проснулся, сразу он готов к бою. Да? Так и наши мудрецы говорят, что человек должен пробуждаться, как лев. Лев – это царь зверей. А лев – это тот, который... у которого есть собственное достоинство. Так и человек, если у него есть какие-то в этот день задачи, какой-то план на этот день, он знает, что этот день будет наполнен службой Всевышнего, так у него есть смысл, для чего вставать. Соответственно, он переборет себя как лев, для того, чтобы у него, поскольку у него есть смысл, для чего жить в этот день, он не будет залеживаться в кровати, а он переборет себя и встанет как лев для того, чтобы служить Творцу. Это тот смысл, который вложили в это наши мудрецы. То есть они имели в виду, что человек должен встать, побороть себя от дремоты и встать, потому что у него есть смысл, для чего он должен жить. И более того, написано, что, в принципе, то, как человек начинает свой день, это также влияет на весь его остальной день. Именно поэтому, когда мы начинаем свой день со смыслом, мы знаем, для чего мы встаем, мы знаем, что наш день будет наполнен заповедями, будет наполнен службой Всевышнего, нам легче будет вставать. И таким образом мы легче приборем себя и встанем как положено. Ну, понятно, это не имеется в виду, что человек должен вскочить как с кровати, с прыжком. Это написано, что это не нужно делать. Это даже вредно для здоровья. Да, это даже современные врачи утверждают, что просто так вскакивать это неудобно. Смеется то, что человек должен проснуться и не залеживаться в кровати, рассказывает от имени, об Равляшеве, чтобы когда он просыпался, он сразу убирал одеяло, чтобы таким образом не залеживаться долго в кровати, чтобы у него не было лишнего искушения еще раз как бы подремать. Да? Понятно, каждый находится на своем каком-то уровне, да? Да, но в принципе, то есть человек должен знать, что это общее правило, да, что если он должен преуспеть, если он хочет преуспеть в жизни, да, неважно, в Торе, в бизнесе, в каких-то других вещах, да, человек должен быть распорядок дня, он должен будет встать с утра и начать жить, начать действовать, да, иначе тот, кто утром засыпает, и потом у него весь день, он также и получается, что скомканный, да, то есть поэтому с утра нужно, значит, встать, там, сесть на кровати, да, и потом уже, сейчас мы будем говорить, какие следующие действия, и продолжать свой день. Написано также, что это Рамо начинает с этого свой комментарий в Шулхан Арухе и говорит, что человек должен, где бы он находился, он должен чувствовать себя, как будто находится перед Всевышним. Да? То есть шивися эсэшэм нэгдитамид. То есть Всевышний должен ставить перед собой, то есть человек должен ставить перед собой, как будто он все время находится перед Всевышним. Ощущать, как будто находится перед Всевышним. Понятно, одно дело, когда человек находится сам с собой, а другое дело, когда человек находится во дворце царя. Понятно, что его поведение будет другим. Так еврей должен себя ощущать таким образом, как будто он постоянно находится во дворце царя. Соответственно, и его поведение будет соответствующим образом. Отсюда мы можем сделать вывод, что также и тот процесс одевания, когда человек одевает одежду, он также должен быть в соответствии с тем, как будто человек находится сейчас перед царем. То есть имеется в виду, что лишний раз не оголяются те части тела, которые обычно прикрыты. Это имеется в виду там не только одевание, но в принципе, как бы человек, он независимо от того, он находится дома, он находится на улице, он находится с друзьями, да, то есть даже когда он находится один, он должен вести себя подобающим образом. Вот, то есть поэтому, скажем, речь идет когда об оголениях частей тела, которые обычно прикрыты. То есть это только в случае необходимости, скажем, когда он одевается и переодевается, то есть лучше то есть не раздеваться полностью, а раздеваться по частям и потом одевать, скажем, одевать ту часть, ту одежду, которую хотят сменить, да, то есть не оголять основные места, вот, а одеваться так же, чтобы это было с достоинством. Вот. Поэтому даже если человек находится один, это не значит, что сейчас, скажем, он может ходить там, в трусах и в майке. Также он должен вести себя подобающим образом, то есть одеться соответствующим образом, чтобы это он был достойно выглядел. Понятно, то есть если там где-то это жарко, то это может быть, скажем, не рубашка с длинным рукавом, а рубашка с коротким рукавом, то есть для мужчин, то есть какие-то вещи, которые приемлемы, да, но это значит, что в любом случае человек должен находиться, вести себя достойно и, конечно же, одеваться достойно. Теперь, что касается, каким образом принято одеваться. То есть в первую очередь написано, что у нас есть две стороны, правая и левая. Вот. И в первую очередь начинают одеваться с правой стороны, а потом с левой стороны. Соответственно, скажем, это если это рука в рубашке, или, скажем, это штанина, да, то одевают сначала правую руку или там правую ногу. То же самое, скажем, мы говорим о носках или каких-то других вещах. Да, то есть сначала одевают правую сторону. Правая сторона обычно ассоциируется с качеством хесед, да, с качеством милосердия. Левая сторона обычно ассоциируется с качеством суда. Да, то есть, и поэтому мы в первую очередь заботимся о качестве милосердия, чтобы оно пересилило качество суда. Но это вещи как бы более высокие. Да, но в принципе, то, что мы должны знать, что вот этот обычай, что сначала надевать одежду начинают с правой стороны и потом одевают левую сторону. В принципе, даже человек, который левша, да, то есть он также надевает сначала правую сторону, потом левую сторону, независимо от того, он как бы он левша или правша, столько это имеется в виду общее качество правой стороны и общее качество левой стороны. То же самое, скажем, когда человек моется, да, то сначала он начинает мыться с главного, с главной части тела головы, потом начинает мыть правую сторону, потом начинает мыть левую сторону. Да, здесь также идет какое-то предпочтение, все время отдается правой стороне перед левой стороной. Еще из некоторых правил одевания. Написано, что не следует надевать две одежды одновременно. Да, что это способствует забыванию. Да, то есть некоторые говорят, и снимать две одежды одновременно тоже не стоит, но некоторые говорят, что это, поскольку написано только одевать, то остановиться на том, что написано, то есть надевать. Да? То есть, если, скажем, у кого-то есть два свитера, да, то есть не стоит надевать их одновременно, а стоит одеть их по одному, таким образом, чтобы это не способствовало забыванию. Да, написано также, что не стоит класть одежду как в качестве подушки, да, под голову и спать на ней. Да, это тоже способствует забыванию. То есть это такие вещи, которые не часто встречающиеся, да, но также нужно знать. Теперь, что касается надевания ботинок, кроссовок, обуви, да, то, как мы сказали раньше, сначала у нас есть здесь две опции, что можно предпочесть. Как мы сказали, правая сторона, она всегда у нас предпочтительнее, поскольку она связана с качеством милосердия. А с другой стороны, мы знаем, что тфилин мы накладываем на левую руку. И вроде бы мы отдаем предпочтение левой руке, левой стороне. Да? Так поэтому в отношении надевания ботинок сделали такое правило, что надевают сначала правый ботинок, потом левый ботинок. А вот насчет завязывания, сначала завязывают левый шнурок, потом правый шнурок. Да? То есть поскольку накладываем тфилин на левую руку и завязываем его на левую руку, да, так поэтому в отношении завязывания мы даем предпочтение левой стороне, а в отношении надевания, да, мы даем предпочтение правой стороне. То есть поэтому, когда человек надевает ботинки, он в первую очередь надевает правый ботинок, потом левый ботинок, а завязывает сначала левый ботинок, потом правый ботинок. Что касается левши, да, то поскольку он накладывает тфилин на правую руку, да, так говорит Мишна Брура, что и завязывать он также должен начинать с правой стороны. Да, то есть поэтому, если он левша, то он первым надевает правый ботинок, да, потом одевает левый ботинок, и потом завязывает тоже правый ботинок. Да. То есть все остальные люди, которые правши, они одевают правый, левый и завязывают левый, а он одевает правый, левый и завязывает правый. Да, то есть так, так принято делать. Некоторые говорят, что левша тоже может завязывать слева, да, но Миша Бурос говорит, что справа, то есть поэтому более принято обычай завязывать правый ботинок, если это речь идет о левше. Теперь, что же касается женщин? Ну, женщины у нас тфилин не накладывают. Как же им завязывать ботинки? В этом случае Рав Шлома Залман говорит такую вещь. То есть поскольку они, женщин, не накладывают тфилин, и даже мы не приветствуем то, что женщины накладывают тфилин. Да? То есть поэтому женщина должна поступать, у нее всегда правая сторона предпочтительная. Нет вот это, поскольку у нее нет тфилина, так и вот этой обязанности начинать завязывать с левой стороны, но также нету. Поэтому женщина может надеть сначала правый ботинок, потом левый, и завязать правый, потом левый. Да, а мужчинам сказали наоборот. Он надевает сначала правый, потом левый, и завязывает левый, потом правый. Если говорить, что это касается не только завязывание обуви, а любые какие-то шнурки, которые нужно завязать в одежде, нужно также предпочесть правую сторону левой. Да, то есть так тоже, если там есть на одежде где-то какие-то, нужно что-то завязать, да, то тоже предпочесть завязывание, то есть наоборот, завязывание предпочесть всегда левую сторону. Да? То есть, если это человек правша, то предпочтительно завязать сначала какие-то шнурки или завязки с левой стороны, и потом перейти к завязыванию правой стороны, поскольку тфилин мы завязываем также на левую руку. Это то, что касается порядка надевания одежды. Теперь давайте поговорим. Значит, еще один вопрос, который также он интересен, что если человек снимает одежду, да, когда человек снимает одежду или снимает ботинки, то здесь наоборот, мы должны начать с левой стороны, чтобы правая сторона, которая как бы более главная, она больше времени оставалась покрытой и надетой. Да? Вот. То есть поэтому, если человек снимает обувь, то сначала он снимает левый ботинок, затем снимает правый ботинок. Вот. Точно так же, если он снимает рубашку или свитер, то сначала снять левую сторону, а потом снять правую сторону. То есть еще раз я повторю, да, то есть поскольку у нас было здесь поскольку у нас было две причины о том, как надевать ботинки, да, и завязывать. То есть первая причина, что правую всегда предпочитаем правую сторону, а для завязывания предпочитаем левую сторону. Поэтому мужчины, которые накладывают тфилин, сначала надевают правый ботинок, потом надевают левый, а завязывают левый, а потом правый. В то время как женщины, поскольку они тфилин надевают, то они могут также начать завязывать с правой стороны, а не с левой, поскольку тфилин они не надевают. То есть там у нас есть разница между тем, как завязывают мужчины и как завязывают женщины. Теперь, когда снимают обувь, сначала снимают левую, потом правую. Да, точно так же развязывают сначала правый, потом левый, поскольку левый он у нас более главный в данном случае. Интересно, скажем, когда человек снимает обувь при выполнении заповеди. Скажем, вы знаете, у нас за пределами Израиля это происходит только в праздники. А здесь, в земле Израиля, у нас коаним, коины, вот это как раз недельная глава, они благословляют еврейский народ в каждый день в молитве. И принято, что когда коины поднимаются, выходят к Арону Койдышу, к ковчегу, чтобы благословлять, то они снимают обувь. Теперь, когда коин снимает обувь для выполнения заповеди, чтобы благословлять, так принято, что он снимает сначала правый, а потом левый ботинок, да, поскольку чтобы правая сторона была первая, была готова для выполнения заповеди. Поэтому в данном случае он снимает сначала правый ботинок, потом левый. Хотя в обычной ситуации мы говорим, что сначала снимает левый ботинок, потом правый. Да? То есть, извините, как бы, что даже такие вроде простые вещи, как надевание одежды, завязывание шнурков, да, они также, у них есть какой-то особый смысл, и поэтому мы также будем, мы их делаем по какому-то определенному порядку. Да, так теперь давайте вернемся к нашему утреннему пробуждению. То есть после того, как человек пробудился, он сел на кровать, и он говорит благословение, которое все знают, «Мой де ани лефанеха мелеха векаямши гасар тапини шмати бекам ларабай мунусеху». Да? То есть мы благодарим Всевышнего за то, что он вернул нам, за то, что Всевышний вернул нам ту душу, которую мы подняли к нему, по которому поднялась небеса. И поэтому, то есть мы благодарим Всевышнего, что он возвращает нам эту душу. Теперь, также после того, как человек, то есть я вижу, здесь есть некоторые вопросы, давайте мы оставим их в конце, я обязательно все повторю, просто чтобы мы могли продолжить дальше наш урок, да, то есть все эти вопросы Галит потом в конце зачитает, И Безрат Ашем, и мы еще раз, если это будет, повторим то, что осталось неясным. Да? Так, значит, наше утреннее омовение рук. Существуют основные три причины, по которым мы должны делать это омовение рук с утра. Первая причина – это то, что обычно, когда человек спит, да, то он не контролирует движение своих рук. Да? И руки у нас затрагиваются из различных мест, которые обычно покрыты одеждой. Да? И когда человек, это общее правило, трагивается до места, которое обычно покрыто одеждой, то он должен сделать мицват ядаим, омыть руки. Вот. И поскольку ночью это происходит практически постоянно, да, человек себя не контролирует, да, то для этого, чтобы потом молиться и уже говорить благословение, ему необходимо омыть руки. Это мнение, которое приводит один из ранних комментаторов Рош. Другой ранний комментатор Рашба в свою очередь говорит другое мнение, другую причину. Он говорит, что человек с утра – это как новое создание. Да, это новое создание, которое Всевышний создал, и теперь с новыми силами, это как брия хадаша, то есть новое создание, он готов к службе Всевышнему. Да, и вот это как первосвященники, как священники, которые перед службой в храме, они омывали руки, так и мы также их омываем руки. Вот это наше новое создание, которое мы Всевышний как бы, с утром он создает, это вот мы заново созданное, мы для этого мы как бы омываем руки. Это вторая причина. Третья причина – это то, что существует такое понятие, как руах ра. Ну, если дословно перевести это злой дух или там, нечистый дух, который находится на руках после ночного сна. То есть, поскольку человек, он, в принципе, существо, которое Всевышний создал, чтобы оно действовало. Да, то есть в этом мире мы выполняем заповедь, мы что-то делаем постоянно, чем-то занимаемся. Когда человек спит, да, то это такое бездействие. Единственное, что человек, когда спит, это как будто он чувствует вкус смерти. Да, то есть, поскольку бездействие это противоположное тому состоянию, для чего мы были созданы. Да, то есть поэтому, когда человек спит, он как будто чувствует вкус смерти. Несмотря на то, что Всевышний именно так нас создал, да, для того, чтобы человек устает в течение дня, и потом он, чтобы восполнить силы, ему необходимо поспать. Да? То есть человек не может спать, не обходиться без сна там, больше, чем 3 дня. Да? Вот. То есть это естественное состояние, что для того, чтобы восполнить свои силы, то есть человек спит, это ничего в этом странного нет, и так мы были созданы. Тем не менее, то есть когда человек спит, то какая-то часть его души поднимается наверх, да, то есть это тоже своего рода как какой-то вкус определенной смерти, да, и поэтому, когда приходит утро и вот возвращается, значит, его душа снова наполняет тело, мы за это, как мы сказали, благодарим Всевышнего, вот, и, но тем не менее, на руках остается вот этот остаток этого духа нечистоты, который остается на руках, и поэтому мы должны омыть руки, чтобы смыть вот этот руахра, который у нас остался на руках. Каждый из этих, то есть мы сказали три причины. Первая причина, поскольку мы дотрагиваемся до мест, которые обычно покрыты одеждой, это рож. Рашба говорит, что это мы как будто новое создание. И третья причина, вот это именно это руахра, это дух нечистоты, который находится на наших руках, именно для этого мы должны омыть руки с утра. Теперь, поскольку мы говорим, что есть вот это понятие, как нечистый, дух нечистоты, да, то есть руахра, да, то есть для того, чтобы его смыть, недостаточно просто помыть руки, а нужно сделать это 3 раза поочередно. То есть имеется в виду, то есть, значит, мы берем на платницу, то есть кружку, в которой находится вода. Ну, обычно это кружка с 2 ручками. Да? То есть мы берем ее в правую руку, да? То есть потом передаем ее в левую руку и начинаем поливать на правую руку. Да? То есть первую поливаем правую руку, омыли правую руку, потом берем эту руку, которую омыли, в правую руку берем на платницу, кружку, поливаем на левую руку. Так снова опять на правую, на левую, на правую, на левую. И так три раза. То есть поочередно три раза на каждую руку. То есть еще раз. Берем кружку в правую руку, да, передаем ее в левую руку, да, и начинаем поливать с правой руки. То есть опять же вот все наши качества, помните, о которых мы говорили, что качество правая сторона милосердия, так здесь вот качество, качество суда, оно как бы сейчас поливает на качество милосердия. То есть это, поэтому начинаем именно с правой руки. Мы, значит, берем в правую руку кружку, перейдем в левую и поливаем сначала на правую, потом на левую, на правую и на левую, так три раза поочередно на каждую руку. Если говорит, что необходимо сделать еще один раз, четвертый раз, еще раз, да, чтобы потом, чтобы полностью смыть вот этот дух нечистоты, но, в принципе, строго по букве закона достаточно мыть три раза. То есть, поскольку это все, это дух нечистоты, это такая вещь, которую мы сильно не понимаем, да, то, в принципе, другим образом он не смывает. То есть, просто помыть руки как бы, это под краном, даже с мылом очень хорошим, это не поможет. Да? То есть, нужно как бы знать, как этот дух нечистоты работает, поэтому он работает так, что он смывается, когда помывают руки три раза поочередно каждую руку. Да? То есть, именно такой порядок омывания. Теперь, поскольку мы говорим, что на наших руках находится вот этот дух нечистоты, руахра, да, то, соответственно, передвигаться с этим духом нечистоты также не рекомендуется. В принципе, написано, что желательно для того, чтобы как только человек встает, чтобы у него прямо возле кровати уже стоял, значит, тазик, и в нем была кружка с водой, то есть имеется в виду, чтобы приготовить это еще с ночи, чтобы на утро у него было готово тазик с кружкой воды для омывания рук. Для омывания рук. Да? Чтобы он потом, значит, сразу с утра встал, сказал «Моды Ани Лифанеха». Кстати, это благословение можно говорить еще до того, как омыли руки. Да? То есть мы начинаем говорить, когда руки у нас, у них есть дух нечистоты или они почему-то грязные, да, то мы не можем говорить благословение до того, как омыли руки. Но в данном случае это как бы, это, скажем, это не настоящее благословение, то есть его можно говорить еще до того, как омыли руки. И поэтому теперь и поэтому мы начинаем омывать руки прямо, когда уже там сидим на кровати, у нас под, возле кровати уже приготовлен вот этот тазик с кружкой, с нателатницей, наполненной водой, чтобы мы могли сразу омыть руки без того, чтобы передвигаться с этим духом чистоты на руках. Это как бы изначально, да. Если говорить, что, что дом, весь дом считается как наш, как четыре, а мы как два, как вот это аллахическое пространство, аллахическое пространство, четыре, а мы четыре локтя, приблизительно 2 метра, которые нельзя ходить когда у тебя на руках находится дух нечистоты. Да? Поэтому, в принципе, если у кого-то, скажем, есть ванна или туалет, где есть умывальник на расстоянии меньше, чем 2 метра, то, в принципе, он может не готовить воду возле кровати. Вот они говорят, что когда человек находится дома, да, когда человек находится дома, то, в принципе, у него весь дом считается, как будто это все одно пространство, и он может тогда, ему не нужно готовить воду возле кровати, и он может полагаться на то мнение, чтобы пойти помыть руки там, значит, в умывальнике, в ванной, где он находится, где бы она ни находилась, в доме. Да, все, что мы говорим, что ему нельзя передвигаться, это за пределами дома. То есть, если говорить, что в наше время вот эти законы нечистоты, они не настолько сильны, да, то есть это не это сила вот этого духа нечистоты, они настолько сильна только во времена, когда были времена, ну, это что, в Талмуда, во времена Ришоним, когда их святость была настолько высока, у нас в мире всегда есть как бы что-то против чего-то, да, то есть чем больше была святость, соответственно, и сила нечистоты была также, ее сила была больше в этом мире. Соответственно, нужно было более быть строгими в отношении омывания рук. Да? Мне кажется, что сегодня, поскольку у нас и поколение наше, оно не настолько святое, да, так, соответственно, и влияние этого духа нечистоты, оно тоже не такое, и поэтому, в принципе, можно полагаться на то мнение, что весь дом считается как одно пространство, и мне нужно будет готовить воду после кровати, а можно будет пойти в ванну или там, где есть умывальник, и там мыться руки. Еще одна есть интересная вещь, которую говорят от имени Виленского Гаона. Если вы слышали, в его время был один человек, который сделал Ю. Это был граф Потоцкий, да, сын очень известной графини в городе Вильна. Вот, он заинтересовался иудаизмом и сделал гиюр, что в то время было запрещено. И он сделал это тайно. И он долгое время скрывался. Вынужден был убежать в Европу. И, несмотря на это, его там тоже разыскали. Значит, и привели его, вернули его обратно в Вильна. И ему предложили, либо ты отрекаешься от еврейства и снова принимаешь христианство, либо ты будешь сожжен. И, как известно, то есть граф Потоцкий, он выбрал, уже был тогда не граф Потоцкий, его звали Авраам бен Авраам, он выбрал именно отдать свою жизнь за освящение имени Всевышнего. Причем он рассказывает такую интересную историю, что Виленский Гаон, который он был, кроме того, что он был большой мудрец Торы, да, он знал различные каббалистические знания, и он предложил ему, что он готов его вызволить оттуда, используя свои каббалистические знания. Граф Потоцкий отказался. Да, с Авраам бен Авраам он отказался, и поскольку он знал, что отдать жизнь за освящение имени Всевышнего, это очень большая вещь, которая и влияет на него, и влияет, значит, на все высшие миры, и он именно выбрал то, чтобы отдать жизнь за освящение имени Всевышнего. Это как раз наша недельная глава, которую вот мы в земле Израиля читали, глава Эмор, которая говорится о заповеди освящать имени Всевышнего. Вот. И он, значит, отдал жизнь, его сожгли прямо там на центральной площади в городе Вильна. Вот. Есть даже книга на русском языке, называется «Авраам бен Авраам». И, по-моему, она даже есть у нас в интернет-магазине. То есть можете почитать, там она написана довольно интересно. Она, это художественная книга, но основана на реальных событиях. Кстати, вот насчет освящения имени Всевышнего, что наши мудрецы, как ни странно, они мечтали о том, чтобы у них была возможность отдать жизнь освящения Всевышнего. Ну, все слышали, что Рабби Акива об этом мечтал. Также об этом мечтал и Бейс Йосеф, да, Рабби Йосеф Кара, который, он также наш известный мудрец, он мечтал о том, чтобы освятить имя Всевышнего, отдать жизнь за освящение имени Всевышнего. И известно, что у него был ангел, который с ним общался, и даже есть специальная книга, которая, где были записаны их беседы, вот, Бейс Йосеф с ангелом. И интересно, что сначала ангел ему сказал, что да, ты будешь удостоишься того, чтобы отдать имя за освящение имя Творца, а в конце концов он ему сообщил, что нет, так было решено на небесах, что ты не удостоишься сделать так. Но в качестве компенсации мы тебе дадим компенсацию. Да? То есть, знаете, что, какая была компенсация? В качестве компенсации им он удостоился написать Шулхан Арух. Это свод, основной кодекс еврейского закона, по которому, который был принят всем еврейским народом, и который мы как бы изучаем, и по нему живет как бы уже последние сотни лет, по нему живет наш еврейский народ. Это все было только компенсация за то, что он хотел отдать как бы жизнь за освящая имя Творца. Понимаете, насколько это большая вещь, чтобы за нее нужно было давать такую компенсацию. Да? Только компенсация это даже не покрывает как бы, то, что на самом деле это должно было быть. Да? Но давайте вернемся, значит, к нашему обвинению рук. Так Виленский Гаон сказал, после того, как граф Потоцкий отдал жизнь, освящая имя Всевышнего, то это очень снизило силу вот этого духа нечистоты, и поэтому как бы уже нет необходимости омывать руки непосредственно возле кровати, а можно полагаться на то, что весь дом – это как наше одно пространство, и мыть руки, скажем, в ванной или в ванной комнате или в умывальнике, и не нужно оставлять, готовить воду возле кровати. То есть изначально тот, кто может, он, значит, готовит заранее воду и ставит ее возле кровати. У кого такой возможности, это тяжело или это нет, тогда он может полагаться на то, что весь дом – это как весь это одно пространство, и омывать руки уже непосредственно в ванной комнате или в умывальнике. То есть получается так, значит, что человек тогда он пробуждается утром, садится на кровать, говорит благословение Моды Ани. Потом либо он омывает руки непосредственно перед, после кровати, либо он идет в ванную комнату и омывает таким же образом руки, как мы говорили, то есть три раза на каждую руку. Теперь, это омывание рук, оно не только само действие, но у него есть также благословение. Да? То есть так же, как мы благословляем на омывание рук перед едой, Сын Всевышний, повелевший нам омывать руки, аль не цела пьедаем, точно так же, такое же благословение есть и на утреннее омовение рук. Но когда, скажем, человек омыл руки с утра, да, он еще не может сказать это благословение обычно. Почему? Потому что обычно после ночного сна ему хочется в туалет. Да, ему, вот. И поэтому в таком состоянии он не может говорить благословение. Поэтому фактически получается, сначала человек омывает руки, потом он идет в туалет, после туалета нужно снова омыть руки. Вот. И только после этого он выходит, и потом он может уже говорить благословение. Вот. В принципе, кроме того, что человек омывает руки, также необходимо с утра омыть лицо, да, чтобы поскольку мы готовимся к службе Всевышнему, то есть выглядеть мы также должны соответственно. Вот, омыть лицо и ополоскать рот, чтобы как также после сна, чтобы потом чистым ртом мы могли общаться со Всевышним. В принципе, как бы уже, то есть, скажем, после того, как он сходил в туалет, он может мыть сам руки, омыть лицо, то есть помыть лицо, помыть рот, да, и после этого он уже может, я не знаю, там, скажем, у каждого свой порядок, скажем, одеться и потом уже идти и говорить все благословения. Вот, начиная с Нецилат Ядаим, Ашир Яцар, то есть благословение после туалета и дальше. Другой вариант оставить эти благословения перед тем, как делается, как он молится. Да? Вот. Ну, в принципе, это оба варианта неприемлемы. Вот, если, скажем, человек, ему не надо будет снова идти в туалет перед тем, как молиться, вот, то есть ему тогда он может это сказать перед молитвой. Значит, если нет, то он может это сказать прямо после того, как он наделся, сказать утреннее благословение, потом либо он идет на молитву, либо он, скажем, встал пораньше, он там учится или делает какие-то еще дела. Вот он может тогда сказать благословение до того, как он, сразу после того, как он встал, и как мы стали приготовить свое тело для молитвы. Теперь еще несколько моментов, которые нам нужно знать. Человек, который не спал всю ночь. Да? И с одной стороны, мы сказали, что человек с утра он становится как новое создание. Это у нас есть и когда человек не спал всю ночь. Человек, который, по мнению Роши, который сказал, что причина омовения рук это то, что мы дотрагиваемся до обычно закрытых частей тела, да? То когда человек не спал всю ночь, то он обычно контролирует себя, и он не дотрагивается до частей тела, которые прикрыты. То есть поэтому вроде бы омовение рук делать нет необходимости. То есть поэтому, когда у нас всегда есть спор, то мы благословение не произносим. То есть поэтому нужно сделать так. Человек, который не спал всю ночь, он, пусть он сходит в туалет, там тогда он дотрагивается до тех частей тела, которые которые обычно прикрыты. И тогда, по всем мнениям, он может замыть руки и сказать благословение Анец Васидай. Да, то есть так обычно поступают, значит, перед тем, как, скажем, у нас есть вот, скоро будет ночь Шавота, когда принято всю ночь учить Тору и не спать, да, там это будет вопрос. Или человек по каким-то другим причинам он не спит, да, так, то таким образом, чтобы потом сказать утреннее благословение Анец Васидай и омыть руки. И пусть он сходит в туалет, и после этого он намоет руки и скажет благословение по всем мнениям, омоет руки и скажет благословение Анец Васидай. Теперь, человек, который проснулся ночью. Вот. Вопрос такой. Значит, если он проснулся и не встает, и переворачивается на другой бок и продолжает спать, то здесь ему не нужно делать Анец Васидай. Человек, скажем так, возьмем другая ситуация. Человек, который встает ночью в туалет. Да? То есть, в принципе, у нас есть что-то такое понятие, что поскольку у нас на руках находится какая-то сила нечистоты, да, то нельзя дотрагиваться до каких-то отверстий. Значит, на лице, это может быть глаза, нос, рот, уши или какие-то любые другие отверстия на теле, да, поскольку это на них находится, на руках находится вот, сила нечистоты, поэтому нельзя дотрагиваться вот этих как бы, частей тела. Вопрос, вот эта сила нечистоты, они находятся всю ночь, когда человек спит, или только они, значит, они находятся, когда человек суд, когда начинается утро. Да? Поэтому, в принципе, изначально мы стараемся, если там человек идет в туалет, то пусть он сначала омоет руки, потом сходит в туалет, потом заново омоет руки после туалета. Ну, понятно, что благословение Анец Васидай в данном случае он не должен говорить. Вот. Если, скажем, он идет только по малой нужде, да, то есть на кого положиться, что он может перед этим не омывать руки, да, но если он может, то лучше омыть руки и перед этим тоже, потом, значит, он сделать то, что необходимо, и потом омоет руки уже после того, как он сделал, и скажет благословение Ашер Яцар. Благословение Анец Васидай нужно говорить только с утра, поскольку оно, в принципе, это часть подготовки к молитве, то есть это благословение Анец Васидай говорится только с утра, как часть подготовки к молитве. Теперь, если человек встает, скажем, накрыть ребенка, или, скажем, дать соску, когда он не трагит это самой соски, да, вот, только, скажем, за ее кончик, да, то, в принципе, он может это сделать и не омывая руки. Но если он встает, чтобы поменять подгузник ребенку, да, или, скажем, приготовить ему еду, да, то в таком случае, конечно же, лучше, чтобы он омыл сначала руки, а потом уже делал вот эти вещи, которые необходимы. Вот. Поскольку мы сказали, что на руках находится вот эта сила нечистоты, да, то и поэтому дотрагиваться до еды также это проблематично. Вот. И поэтому, скажем, если, как мы сказали, человек хочет приготовить еду для ребенка, да, то желательно, конечно, необходимо сначала помыть руки. Если человек все-таки дотронулся до еды, то некоторые говорят, что если это, скажем, яблоко или какая-то такая вещь, его можно также омыть три раза, чтобы смыть вот эту еду, чистоту. Вот. Вопрос возникает, скажем, когда человек, скажем, как мы можем покупать какую-то еду, скажем, хлеб или какие-то пирожные, да, в магазине. Откуда мы знаем, что рабочие, которые работают на фабрике, да, то есть работают в кондитерии там, что они омывают руки с утра, и они не дотрагиваются до еды без того, чтобы мыть руки. Да? То есть обычно говорят, конечно, ну, во-первых, нужно знать, что все, что мы говорим, вот это о духе нечистоты, это имеется в виду, распространяется только на евреев. Да? Это первая вещь. Во-вторых, мы говорим, что обычно люди, когда встают, все-таки они, да, даже любой человек, даже если он не мывает руки три раза, как вы сказали, по крайней мере, как-то он с утра моется, да, либо так, либо он ходит перед работой, как-то он моет руки, да, вот, то, в принципе, ну, есть такое полагаться, что это также помогает для того, чтобы смыть вот этот силу чистоты, который есть на руках. Вот. Поэтому, в принципе, мы говорим, что не следует опасаться, что та еда, которая была приготовлена где-то на хлебобулочной фабрике или где-то в кондитуре в какой-то, что она или какая-либо другая еда, что до нее дотрагивались люди из того, чтобы делать мецвот даим, соответственно, на нее перешла вот эта сила чистоты, поскольку обычно люди, они, да, моют руки. Ну и самое последнее, что мы сказали, что сегодня вот эта сила, сила чистоты, она как бы она сегодня не такая уже сильная, да. Вот, это то, что нужно знать об этом, этому вопросу. Кстати, вот на больших хлебопекарнях, да, там, где есть хороший, не только больших, там на хлебопекарнях, где есть хорошая ШКХ, где есть контроль над ними, да, со стороны департамента кашрута, то если там есть работники, которые они не сильно религиозные, то Машпиах, тот, который контролирует их, он с утра, когда они приходят на работу, то он им просто говорит, чтобы они омыли руки. Да, то есть как это как часть их работы, да, то есть они с утра обязаны омыть руки. Да? Вот, скажем, есть, которые во многих, просто с точки зрения санэпидемстанции, да, есть требования, что человек, который работает с едой, перед тем, как он приходит на работу, он должен омыть руки с мылом. Да? Вот также и здесь человек, как бы, поскольку он работает также и в духовном плане, да, его просто, чтобы он омыл руки три раза, чтобы смыть, если он это еще не сделал дома, вот эти силы чистоты, которые могли остаться после сна. Теперь, что касается дневного сна, да, то есть есть спор насчет того, вот этот силы чистоты, это связано именно с ночью или с тем, только с тем, что человек спит. Да, то есть поэтому говорим, что изначально, если человек поспал днем больше, чем полчаса, то он также должен омыть руки, но без благословения. Сколько есть споры, это для того, чтобы говорить благословение, необходимо, чтобы это было два условия. И сон ночью, поскольку у нас не хватает нам одного условия, то есть это дневной сон, да, то поэтому омыть руки он должен, если спал больше, чем полчаса, но благословение говорить не нужно. И вот этот вопрос насчет того, чтобы готовить воду возле кровати, это нет необходимости. Днем это выполагается на то, что весь дом у нас одно пространство, и он может омыть руки возле не нужно ему готовить в ванной или возле умывальника, ему не нужно готовить воду, чтобы была возле кровати. Теперь еще один момент насчет детей. Да? С одной стороны, мы говорили, что строго по букве закона ребенка нужно приучать к омовению рук. Есть, которые говорят, что это только с 13 лет. Только тогда вот есть вот эти вопросы ритуальной нечистоты, вот это духа нечистоты, они начинают работать только с 13 лет, ну, у мальчиков 12 лет, у девочек, но на самом деле, то есть многие говорят, что это не так, и уже с самого маленького возраста у ребенка есть эти вопросы, да, но поскольку обычно ребенок руками своими мало что делает, да, то строго по закону нужно омывать руки ребенку тому, который начинает сам дотрагиваться до еды. Если там, ему дают какую-то, значит, еду кушать самому, даже если он просто ее как-то там крошит и там что-то засовывает в рот, да, то есть с этого возраста нужно начинать ему омывать руки с утра. А если говорить, что поскольку все-таки мы говорим о силах нечистоты, да, которые значит, они, да, существуют в этом мире, да, что чтобы ребенок он не находился в их владении, то даже самым маленьким желательно с утра омыть руки. Да. То есть, в принципе, это уже, ну, по возможности, да, то есть кто-то хочет страшить, уже омывает руки даже самым маленьким, вот, имеется в виду с утра, да, то есть не дневной сон, имеется в виду как бы с утра, омыть руки, да, вот такой возможности нет, то, по крайней мере, с того возраста, когда ребенок начинает трогать еду, ну и самое крайнее, это уже там, если с 13 лет, да, но обычно это, ну, начинает приучаться детей гораздо раньше к омыванию рук. Значит, это то, что касается омывания рук. Ну, для того, чтобы для омывания рук у нас есть несколько условий, да? То есть, в принципе, это условия похожи на те условия, которые мы делаем для того, чтобы, которые необходимы для омывания рук перед едой. То есть, это должна быть вода, которая, ну, обычная вода чистая, да, то есть, это не вода, которая где-то была использована, которая с таким запахом, да, то есть, ну, чистая вода. Нужно, чтобы это был человек, который выливал воду на руки, да, то есть, это кох гавра, да, то есть, человек сам выливал. Иногда бывает, что третье условие, это что был сосуд, да, иногда бывает, что человек находится где-то в поездке или у него нет сосуда, да, то, в принципе, здесь помогает кран, он тоже считается сосудом, да, но в данном случае необходимо, чтобы его открыл человек, да, в принципе, желательно тогда получается, что открыть кран, то есть открыть кран, поставить одну руку, открыть кран, поставить следующую руку, опять открыть кран, закрыть, поставить другую руку. И так здесь по три раза, как у меня, открывая кран, это так омыть руки, если у человека нет другой возможности что-то делать. Да? Необходимо, чтобы еще одно условие, необходимо, чтобы это был как минимум равит, то есть это как минимум 86 мл воды, которую мы делаем с латы, да, но обычно берут больше, чтобы хватило помыть три раза на каждую руку. Вот. Ну, понятно, что руки должны быть без каких-то препятствий, то есть снять, если там есть какое-то то, что какая-то грязь, это что смыть все, чтобы можно было мыть руки нормально. Вот, и делать мицватадайм до конца, то есть всю кисть нужно мыть, то есть всю кисть нужно мыть для того, чтобы правильно сделать мицватадайм. Да? То есть это, в принципе, по большому счету, те вопросы, которые мы хотели сегодня разобрать. Да, то есть давайте сейчас, может быть, мы перейдем к вашим вопросам. Галит?
Да, спасибо большое. Я пытаюсь в огромном количестве наших вопросов разобраться и понять, на что вы уже ответили по ходу, а что стоит все же, на чем остановиться. А, шалом, мне очень хорошо было слышно. Мужчины и женщины по-разному завязывают шнурки.
Да, то есть мы это так вообще надевают правый, сначала правый ботинок, потом левый, завязывают левый, потом правый, а женщины одевают правый, потом левый, а завязывают правый, а потом левый. Да? То есть у них получается, мужчины сначала завязывают левый, потом правый, а женщины, наоборот, сначала правый, потом левый.
Спасибо. Еще просят раз уточнить по поводу левши. Как, в каком порядке одевается и раздевается?
Насчет надевания одежды, да, здесь нету разницы между правшой и левшой, то есть поскольку правая сторона у нас ей дается предпочтение, то и левша также начинает надевать одежду с правой стороны. Да, вот. Значит, в отношении завязывания, да, то есть здесь мы говорим, что он завязывает, поскольку он завязывает длинно правую руку, то он завязывает также и начинает завязывать ботинок также начинает завязывать с правой стороны, правый шнурок.
Спасибо. Просят еще раз сказать по поводу подушки. И
сейчас. Это как бы что не класть под голову одежду, да, то есть это приводит к забыванию, да, ну, это обычно в наше время это мало практикуется, да. Если говорить, что это только, как говорится, постоянно человек так делает, да, то есть поэтому, ну, это вообще тогда в наше время практически не прохожим, тут все-таки большинство у нас имеет возможность спать на подушке.
То есть куртку свернуть и положить под голову – это неправильно.
Да.
Интересно. Вопрос по поводу шнурков. Если распространяется ли это на обувь, где, скажем, не шнурки, а липучки? Хорошо. В таком же порядке одевать?
Да. Здесь мы говорим о завязывании, да? Как тфилин завязывают, то есть так, там где-то липучки или как бы кнопки или какие-то другие вещи, это к этому не распространяется. Там нужно тогда отдать предпочтение правой стороне.
целиком одеть правую обувь, там застегнуть.
Правый, потом или... левый, потом, да. Потом правый, потом левый, да.
То есть застегнуть потом или сразу застегнуть?
То есть нет особого.
Спрашивают такой вопрос. А ремень в штаны, это считается две вещи? Видно, вставлять.
Или обычно, одну? Нет, если это ремень, который постоянно находится в брюках, да, то обычно это считается как одно целое, да. Это часть его, как часть брюк, да, то есть поэтому здесь это не называют, не нужно постоянно его доставать и заново вставлять. Да, это считается как одно целое, это не считается, что человек надевает две одежды одновременно, поэтому с этим нету проблемы.
Спасибо. Тут вот я все же еще раз зачитаю. Если я встаю ночью 3-4 раза, нужно каждый раз говорить Модеане?
Нет. То, что говорить Модеане и говорить Барху Аль-Ницалтадайм, это только с утра, когда вы уже полностью встаете. Человек, который встает ночью несколько раз, то мы сказали, если он встает, скажем, только там поправить что-то или там ребенка или что-то, это тогда он не должен омывать руки, да, если человек идет в туалет, да, или он там собирается менять ребенка, или собирается приготовить еду, тогда изначально должен омыть руки, только потом уже делать все остальное. В данном случае он может, опять же, нет необходимости делать инициалы тогда именно возле кровати, он может пойти в ванную и там делать инициалы тогда, да, но желательно даже человек, который стоит просто ночью, чтобы он сделал сначала инициалы тогда, а потом уже занимался своими делами, и даже если он потом собирается возвращаться спать.
Спрашивают, книжку можно вместо подушки использовать?
Совет спрашивается.
Ну, спрашивают. Вот,
вопрос. Про книжку ничего не написано, да. Но я не знаю, с практической точки зрения, это насколько это удобно, да?
Ага. Если нателатница в комнате с водой стоит всю ночь, то надо ли накрывать сосуд?
Хороший вопрос. Значит, вопрос такой, что у нас есть такое правило, что мы изначально стараемся как бы не использовать жидкость, которая была открыта, стояла открытой всю ночь. Да, имеется в виду как бы для еды. Да, то есть, там, если говорить, что в наше время... То есть, а почему? Потому что есть опасность, что была змея, которая выпила... от этой воды, от этой жидкости и пустила туда свой яд. Да? Поэтому для еды изначально стараются это не использовать. Но, в принципе, говорят, что в наше время, поскольку у нас не змеи в домах, у нас не распространены, поэтому не стоит опасаться. В отношении воды, которая стояла открытой для нецелотодаем, если говорить, что, в принципе, можно полагаться на это мнение и не нужно ее накрывать, если кто-то хочет ее сторожить, он может накрыть. Да? Но, в принципе, строго по букве закона нет необходимости накрывать. Кто хочет ее сторожить, сможет накрыть.
Спасибо. Где правильно хранить нателатницу с водой всю ночь? В комнате?
Желательно, чтобы это, кто собирается ее хранить, чтобы она стояла возле кровати. Человек мог сразу сесть и омыть руки, чтобы не нужно было вставать и ходить. Да? Она была в досягаемости возле его кровати.
И еще раз вас просят повторить по поводу шнурков. Не было слышно, там немножко сильно пропадал звук и не было возможности расслышать.
Давайте еще раз. У нас есть две причины. Первая причина, почему... нам следует предпочесть правую сторону, поскольку правая сторона – это качество милосердия, его нужно, мы все время стараемся предпочесть его в первую очередь. Да? То есть поэтому принято надевать именно сначала правый ботинок, потом левый. В отношении завязывания у нас есть еще одна причина, что все-таки мы завязываем сначала, мы накладываем тфилин на левую руку и завязываем тфилин на левую руку. Потому что в отношении завязывания мы отдаем предпочтение левой стороне. Поэтому мужчины, которые накладывают тфилин, надевают сначала правый ботинок, потом левый, а завязывают сначала левый, потом правый. Женщины, которые тфилин не накладывают, они не должны завязывать сначала левый ботинок, они могут сначала надеть правый ботинок, завязать его, потом надеть левый и завязать его, или надеть правый, потом левый и завязать правый ботинок. Да? То есть нету вот этой необходимости предпочесть в завязывании левую сторону. А теперь слышно было?
Так, да, спасибо, я надеюсь, да. И еще раз спрашивают, ночью встаешь, омывание рук с брахой на тела отъедает?
Нет, омывание рук да, благословения нет, благословения только когда утром встаешь, уже уже полностью встаешь. Только тогда это благословение, в принципе, перед молитвой. Когда человек полностью встает, перед тем, как он начинает говорить благословение, тогда он должен говорить на тела отъедает. Ночью омыть руки, да, нужно. Благословение говорится только утром, ночью благословение не говорится.
Спасибо. Какой порядок омывания рук для левши?
Так же, как для правши, здесь нет разницы. Мы берем, как еще раз повторим, берем в правую руку, передаем ее в левую, и левая рука поливает на правую руку, раз, потом передаем в другую руку. Два, три, четыре, пять, шесть. По три раза поочередно на каждую руку.
Спасибо. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если ребенок полутора лет бегал босиком и взрослый дотронулся до стопы взрослому, надо сделать на тело отъедает?
То есть мы этот вопрос немножко не затрагивали, да, но то есть я поясню ваш вопрос, да. Имеется в виду, что когда человек дотрагивается до обычно частей тела, которые покрыты, да, или части, или то, что грязное, скажем, обувь, или какие-то части тела, которые, если они ходят по полу, да, то есть, в принципе, если человек дотрагивается до вот этой части тела, которая она была на полу, и она, в принципе, грязная, тогда ему нужно мыть руки, но опять же, в данном случае, поскольку это речь идет только о чистоте, а не о ритуальной чистоте, то достаточно просто помыть руки, не нужно по три раза на каждую руку, можно просто их сполоснуть. Да? Если он дотронулся одной рукой, достаточно мыть просто одну руку, это просто помыть под водой, и без, не нужно по три раза на каждую руку помывать в данном случае.
Спасибо. Еще просят уточнить. Говорят, что надо поднять руки после начала отъедаема до уровня головы. Это верно?
Да, обычно, да. Когда делают начала отъедаема перед едой, да, как это обычно делают, да. То есть, бывает, говорят, там, то есть, поднимают руки, чтобы вода не стекала, то есть, начала отъедаема, да. То есть, в принципе, с утра, поскольку мы говорим, что с утра мы благословение не говорим, да, то есть мы говорим, потом идем в туалет, только потом говорим благословение, то, в принципе, утром этого нет необходимости это делать.
Спасибо. У нас есть поднятая рука. Малка Виктория, пожалуйста.
Большое спасибо за урок. У меня такой вопрос. В моем сидуре написано, что когда ты делаешь негелвасер, ты говоришь решит хахма. Вы не упомянули об этом. Я хотела узнать, это как бы optional, это не обязательная вещь, это обязательная, как это воспринимается?
Мне кажется, что не написано в сидуре, когда делают митцват эдайм, нужно говорить решит хохма. Это как начало молитвы, да? Это молитва,
у меня написано так. Когда обмывают руки негельвасер, возле кровати. В это время говорят решит хахма и рад хашем. Я не знаю, это...
Ну, смотрите, здесь давайте так скажем, что и в принципе, ну, это нужно сказать, ну, сначала говорят модеани, и модеани мы сказали, что поскольку это не такое благословение настоящее, то его можно сказать еще до того, как омыли руки. Все остальные благословения мы говорим только после того, как омыли руки. Вот. Это, то есть, поэтому, в принципе, после того, как вы омыли руки, вы можете сказать решит хохма там и дальше там то, что написано в сидуре. Но все это при условии, что человек уже в данный момент нет необходимости, он не хочет в туалет. Поскольку если человек обычно после сна, он хочет, значит, ему нужно пойти в туалет, тогда он не может говорить никакие благословения. Вот, ему нужно сначала очиститься, и только потом он может говорить благословение. В принципе, это зависит от того, значит, от вашего состояния. Если обычно человек после сна, ему, значит, нужно сходить в туалет и очиститься, только поэтому он сначала говорит модани, потом делает нецилат эдайм, потом он идет в туалет, очищается, потом он после туалета омывает руки, и только потом он уже начинает говорить шесть хохман, нецилат эдайм, все, что как бы все, что там у меня есть в сидуре, да, то есть шесть хохман, если поговорит, если не говорит, да, но просто говорю, что если да говорить, то только в таком порядке, чтобы не было проблем. Если человек ему не нужен в туалет, тогда он может после нецилат эдайм это сказать, да. Но это зависит от того, опять же, нужно ли, необходимо человеку в туалет или нет. Да, я ответил на ваш вопрос.
Да, большое спасибо. Спасибо.
Спасибо. И еще раз просят уточнить. А когда омывают три раза сразу на правую, а потом три раза на левую? И тут же есть вопрос, а сколько раз мы делаем омовение рук перед едой с хлебом? Два или три раза?
Ну, смотрите, поскольку мы говорим, что с утра делают омовение рук для того, чтобы очиститься от сильной чистоты, от рохра, то здесь необходимо делать поочередно. Сначала на одну руку, потом на вторую, потом на одну, потом на другую, и так три раза, поочередно. Три раза подряд на каждую руку. То есть теперь, значит, отношение омывания руки передой на хлеб, да, то, ну, Галит просила, может быть, мы сделаем когда-нибудь отдельный урок на эту тему. Вот. Но сразу поясню, что есть два обычая. Да. Основной обычай – это набрать нецеладницу и полить на каждую руку по два раза. Да? То есть, чтобы на каждую руку вода покрыла всю руку, то есть, как минимум, чтобы это было 86 мл. То есть, как бы желательно, в принципе, ну, то есть, если есть 86 мл, то можно, в принципе, и по одному разу полить на каждую руку. Да? Но принято делать два раза. Раз, два на одну руку, раз, два на другую руку. Есть некоторые, то есть, в основном в хасидских общинах принято делать по три раза, да, на каждую руку, да. В принципе, строго то, что написано по букве закона, то, что написано в Шулханурухе, в принципе, достаточно одного раза, если это как минимум равит воды на каждую руку. Но принято делать по два раза. У кого есть обычай делать три раза, он может делать три раза.
Спасибо. Спрашивают, можно ли сделать утреннее нецилат эдайм в ванной, которая совмещена с туалетом? Или надо обязательно идти на кухню?
В наше время говорят, что поскольку у нас не совсем те туалеты, которые были во времена Геморы, то есть поэтому мы говорим, что да, можно сделать нецилат эдайм в ванной, которая совмещена с туалетом.
И потом...
Имеется в виду с утра, вот, или после туалета, да, то есть желательно, говорят, в таком случае, может быть, тогда, если кто-то делает омовение рук, в ванной, которая совмещается с туалетом, то есть не вытирать их в туалете, а выйти, скажем, из нее и вытереть уже после туалета и говорить благословение, понятно, что за пределами вот ванной с туалетом. Вот, омывание рук перед едой желательно делать где-то там не в том месте, где есть туалет, но, в принципе, строго по закону можно полагаться на то мнение, которое решает делать это также и в ванной, совмещенной с туалетом.
Спасибо большое. Мы уже, я смотрю, совсем перебрали время. Сейчас я смотрю еще вот на YouTube, если есть вопросы. Тут у нас... А если я просыпаюсь ночью, чтобы выпить глоток воды, если не выпью, не засну. Если буду мыть руки, тоже могу не заснуть. Что делать?
Если вы, когда у вас находится рядом с кроватью, то есть вы собираетесь ходить, в принципе, если вы там не собираетесь вставать, то, ну, можно выпить это, не вставая с кровати. Есть такое положиться.
И без брахи? Или с брахой?
Ну, здесь зависит от того, как бы, для чего вы пьете воду, да? Вот. То есть, если воду пьют, чтобы человек пьет, потому что он хочет пить, потому что он от жажды, а если этот человек просто это как бы для того, чтобы в теле была жидкость или чтобы заснуть, да, он не хочет пить, как из-за того, что он из жажды, тогда не нужно говорить благословение.